ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते
Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 72, освобождение царя Джарасандхи, продолжение. Итак, для того, чтобы совершить Раджасу и Ягью, Махараджи и Тиштири, нужно было покорить всех царей. И все цари приняли власть Махараджи и Тиштири с радостью. Ну, с некоторыми были сражения, конечно. Он разослал своих братьев в разные стороны света, и они покорили мир. Все признали власть Юдхиштхиры императорскую. Остался единственный царь, непокоренный Джарасандха. Очень могущественный царь. Он не покорялся, потому что никто не мог его победить. То есть демоны, они полагаются, ну, только на авторитет силы. Почему я прав? Что сильнее тебя? Их не интересуют шастры, какие-то выводы писания или истина. Я прав, потому что я сильнее. Ты споришь, я спорю. Давай сразимся. И будет ясно, кто прав. Так они решают все вопросы. Джарасандха пленил много царей и предлагал их в жертву Господу Шиве по какие-то дни. При этом он очень чтил браманов, следовал ведической культуре. Он не просто убивал царей, а предлагал их в жертву. Как люди не просто едят мясо, а в жертву сначала предлагают, потом едят мясо. Ну вот, такое же сознание. Он был демоном, ведическим демоном. И он знал, что также понимал, был разумен, что его репутация... Если бы они пошли туда армиями, ну, не хотели проливать кровь перед Раджасу и Ягьей, войну затевать, долгая история. Они переоделись браманами. Кришна, Арджуна и Пхимаси. Так явились Джарасандхи с просьбой. Джарасандха был очень проницательный человек. Посмотрел сразу, понял, что это не браманы. Но он вспомнил Бали Махараджа, своего родственника. Кришна намекнул ему до этого. Если ты сделаешь жертву браманам, то ты заслужишь бессмертное имя. Даже ценой своей жизни ты получишь большую славу. Намекнул, что ценой жизни ему придется это делать. Джарасандха так и подумал. Хорошо, ценой жизни, значит ценой жизни. Но я обрету такую славу. Итак, это был благородный, очень разумный демон. Великий демон Джарасандха. И когда он пообещал исполнить желание, Кришна сказал, что мы на самом деле не браманы. Раз ты уже пообещал, мы раскроем себя. Обещание обратно не возьмешь. Выбирай любого из нас. Джаранка посмотрел, ха-ха-ха, рассмеялся. Какой позор, как себя унизили, кшатрии с протянутой рукой ко мне пришли. Кшатрии не просят милостыню. Мы себя уже унизили. Он так обрадовался этому, что Кришна, я с тобой нет, сражаться не буду, ты трус. Ты сбежал 18 раз с поля битвы. Это ниже моего достоинства. Сражаться с трусливым воином не буду. Благородный человек, видите? Но демон просто. Один только недостаток. Ты, Арджуна, младше меня. Ты не ровня мне по силе, поэтому... Тоже ниже достоинства вызывать тебя на поединок. Вот Пхимасена подойдет. Итак, события разворачиваются дальше. Угу. В общем, они взяли палицы и вышли за ворота города на поединок. Два исполина. Пхимасена был исполином. для Санга тоже. Не были обычные люди. 10 000 слонов в каждом. И Бхимасена и царь Джарасандха рвались в бой. И вот, наконец, сошлись в поединке. Своими палицами, могучими, как молнии, они яростно наносили друг другу удары. Оба прекрасно владели палицей и сражались так искусно, что были похожи на актеров, танцующих на сцене. Красиво выглядело. Есть стили боевые, то есть культура боя также. Мы знаем, что это высокая культура военная очень. Одна из самых высоких культур в мире, там даже оружие, на ней инкрустируют драгоценными камнями, золотом. Это оружие не тот предмет бытовой, который можно пользоваться по собственной прихоти. Оружие достают только для защиты чести или дхармы. Поэтому оружие украшается. То есть есть такие даже музеи, где выставляется оружие. Не как предмет убийства, это не ужасы, нет, а как предмет защиты дхармы. Он даже выглядит так. Есть божественное оружие. Арджуна владел божественным оружием. У Кришны тоже есть оружие свое божественное. Зачем? Никогда по собственной прихоти воин не достанет, не обнажит меч. Не вынимай без дела, если там у него меч, и не вставляй без чести. То есть контроль, строгий контроль. Если кшатри не контролирует чувства, он не должен принимать оружие. Не может быть кшатри. Итак, это искусство, это культура. Также ведение боя, есть правила, как вести бой. Даже в бою запрещается оскорблять врага или унижать врага. Ну, они распаляют иногда друг друга, там, наносят какие-то обидные слова, чтобы вступить в бой, чтобы вызвать гнев друг в друге. И сразу гнев не проявляется, это значит, человек сумасшедший просто. Вдруг сразу впадает ярость человек, в безумие какое-то это. Неконтролируемое это, некультурное ведение боя. Они вступают в бой постепенно, изучая друг друга. И в этом процессе, если они следуют правилам, это так же, как садхана бхакти. Если вы следуете правилам, вы в конце боя, побежденный или победитель, получаете благо, осознание. Когда Кришна убивает какого-то демон возносит ему молитвы, осознает. Кто убил его? То есть это превосходящая сила. Как, например, в Вали, тот брат Сугривы. Рамачандра убил его из-за укрытия, из-за засады. Не по закону воина, дхармы, как животное. Он и был как бы не человеком, не животным, что-то промежуток, ванар. Когда Бали сказал, как же ты, кшатрий, и ты сразил меня из-за укрытия, ты же нарушил дхарму, ты же унизил себя таким образом, ты убил меня, но унизил себя, и как же я умираю, смотри, я же смотрю на тебя, на адхарму, когда умираю, неблагоприятно. И Рамачандра проповедовал ему, говорил, нет, адхармы не было. Нормально, справедливо, поскольку ты не человек и не животное. В шастре говорится, что животное можно убить из укрытия. Но поскольку ты не полностью животное, ты ванар, то я тебе обещаю, в следующий день ты меня убьешь. Мое благословение тебе. Тогда Вали ушел с миром. То есть культура отношений. Сегодня мы видим не культуру отношений больше, а культуру, может быть, оскорблений. В большей степени. Почему? Культура отношений более-менее поверхностная. Мы говорим человеку «здравствуй», улыбаемся, в уме думаем непонятно что. Вот какая сегодня у нас культура. Культура оскорблений. Это кали-юга, из-за кали-юги. Поэтому нам дается мантра, постоянно повторять мантру, чтобы очистить ум от всех этих вот нечистых мыслей, от дхармы. В уме адхарма хранится там. Это вражеская наша составляющая. Собственный враг, мой ум. Поэтому здесь, когда они сражаются, они не просто там руководствуются ненавистью или местью. Это может добавляться у кшатриев, но прежде всего дхарма. Поэтому здесь казалось, что они танцуют. Правила боя были такие красивые, приемы боя были такие красивые. Палицы Джарасандхи и Пхимасены ударялись одна о другую, как бивни боевых слонов, и раздававшиеся при этом звуки были похожи на удары грома в грозу. Когда два слона бьются на тростниковом поле, они срывают стебли сахарного тростника и, крепко зажав их хоботом, наносят друг другу удары, отчего эти стебли быстро ломаются. Точно так же, когда Пхимасена и Джарасандха изо всей силы били друг друга палицами по плечам, рукам, ключицам, груди, бедрам, животу и ногам, их палицы разлетались на куски. Такие были крепкие тела у них. Вообще, если почитать Махабхарату, подробное описание боевых действий, то, конечно, большая разница. Возможности человека. Они получали ужасные ранения, причем тут же восстанавливались. Если это были очень серьезные ранения, ну, каждый день они получали ранения. За одну ночь восстанавливались, исцелялись. К утру они уже были готовы вести бой. Никаких госпиталей там месяц, знаете. Переломы и все остальное. Нет. Некоторые стрелы их пробивали на вылет, и они выдерживали в течение дня. И если воин погибал, Прабхупада говорит, на поле битвы, так в таком, то, скорее всего, от жажды, чем от ран. Воды не хватало. Что очень тяжелая работа. Такая жизненная сила была. Мы читаем, что потоки стрел выпускали друг друга. Бхишмадев был весь пронзен стрелами. Полгода ждал благоприятного времени, чтобы уйти. Мы спрашивали у одного духовного учителя, а как это возможно вообще? Одно ножевое ранение, человек умирает. Все. Тут столько поток стрел его весь. Он живет еще полгода и выбирает себе время благоприятное. И ответ был простой. Это возможно благодаря аскезам. Аскеза дает силу. Внутренней энергии, жизненной силе и телу также. Скоро они разбили все свои палицы и приготовились драться в рукопашную. Разъяренные Джарасандха и Пхимасена начали бить друг друга могучими кулаками. То есть уже нанесли друг другу много боли, поэтому их гнев увеличивается, видите. Постепенно он увеличивается, не сразу. При этом раздавался такой шум, что казалось, будто молотом бьют по наковальне или в небе грохочет гром. Джарасандха и Пхимасена были похожи на двух сражающихся слонов. Ни один из них не мог одолеть другого, поскольку оба были искусными воинами, обладали равной силой и одинаково хорошо владели боевыми приемами. Битву слонов я не видел. Но в Индии видели в Джаганатхапуре, как стали сражаться два быка. Там народ весь разбежался в рассыпную просто. Вы представляете, что они творили, эти быки огромные. Я не знал, что они могут так прыгать. Такие массы, знаете, такая силища оказывается. Чудовищная сила. Слоны сильнее. Там народ в панике просто. Весь в рассыпную полицию вызывали, чтобы как-то вот что-то с ними сделать, успокоить. Там ломали лавки легко. Просто двинется, и лавки нет, понимаете. Он такой, глаза разъяренные, они друг на друга с таким грохотом сшибались. Мы думали, как возможно, там, наверное, бетонную плиту пробивают. Но тут про слонов речь идет, не про быков. Ни Джарасандха, ни Пхимасена не сдавались, не чувствовали усталости, хотя и беспрерывно осыпали друг друга ударами. Целый день они сражались. Потом, словно друзья, оба ночевали во дворце Джарасандхи, а на следующий день вновь вступали в бой. Так они бились 27 дней. Такая культура, видите, воина. Его честь. Так он заслуживает большое уважение. Бой закончился. Ну, пойдем пообед, поужинаем. Не устал ты, нет? Должен быть, утомился, а? Пойдем поужинаем. Враг мой. Но с врагом тоже можно поговорить на интересные темы. Это очень интересно, изучать врагов тоже. Не думали об этом. Не только друзей. Враги тоже должны быть нам понятны. Мы тоже должны научиться понимать, как бы, разные вот эти вот позиции людей, их природы. Эта природа описана, она в Бхагавате все описано, но нам нужно это еще понять, столкнуться с этим в жизни. В жизни. В наше время врагов снайперы выбирают по заказу. Враг, заказываем снайпера, платим ему там несколько тысяч долларов. В 90-х годах стоило всего 5 тысяч долларов заказать смерть человека. Но здесь ведь другая история, другие люди. На 28-й день Бхимасена сказал Кришне: «О Кришна, я должен, 28-й день, я должен честно признаться, что не могу победить Джарасандху». 27 дней Бхимасена верил в себя. На 28-й день понял, что он не сможет победить Джарасандху. Господь Кришна, однако, знал тайну рождения Джарасандхи. Джарасандху родили сразу две матери. Видите, как бывает. Каждая из них родила по половинке тела. Попробуйте повторить такое сегодня. Две разные матери рождают одного ребенка. Такие чудеса бывают. Его отец, решив, что они бесполезны, выбросил обе половинки тела в лес. Ну что с половинками делать? Выбросил в лес, ну что делать? Отцу пришлось так поступить. Там их нашла колдунья по имени Джара. Ей удалось полностью срастить обе половинки. Современная наука еще у Джары надо учиться им. У той колдуньи. Они не знают, как это сделать. Они знают, как разъединить, как соединить труднее им. Осведомленный об этом Кришна знал, как убить Джарасандху. Он дал понять Бхимасене, что поскольку Джарасандха обрел жизнь благодаря соединению двух половинок его тела, убить его можно только снова разделив эти половинки. Господь Кришна вложил в Бхимасену свою силу и показал ему, как убить Джарасандху. Он отломил веточку дерева и расщепил ее надвое. Видите, он не словами показал это, а показал на примере. Не проводил семинар, просто взял веточку. Люди же разумные были. Не надо семинара, просто вот веточку разломил. О, и все понятно стало. Или другой пример. Люди же не понимают сразу, да? Тогда говорят, вот сломай одну ветку. Можно. Две труднее, три труднее. 10 не можешь. Что это означает? Понимаешь? Понимаю. Нужно быть вместе. Все, весь семинар, видите? Когда-то люди мыслили образно. Наука была образная. Сегодня она абстрактная. Теоретическая. Тогда образная. Любое ваше утверждение должно подтверждаться либо шастрами, либо примером из жизни. Только так. Никакой теории. Итак, Кришна сказал, это возможно, видишь, ветка же расщепляется. Вот точно так же это произойдет. Итак. Господь, Верховная Личность Бога, Всемогущий и того, кто он задумал убить, уже никто не спасет. Точно так же никто не сможет погубить того, кого Кришна хочет спасти. Поняв намек Господа Кришны, Бхимасена тут же схватил Джарасандху за ноги и бросил его на землю. Когда Джарасандху упал, Бхимасена прижал одну его ногу к земле, а другую схватил обеими руками и разорвал его надвое от ануса до головы, как слон расщепляет ветви деревьев. Бхимасена разорвал тело Джарасандхи. Наблюдавшие за поединком увидели, что тело Джарасандхи разорвано надвое, и у каждой его половины по одной стопе, одному бедру, одному яичку, по половине позвоночника, ровно, половине груди, по одной ключице, руке, глазу, уху и по половине лица. Там была какая-то особая линия мистическая, ровная. Необычная история. Когда известие о смерти Джарасандхи достигло Магадхи, жители города возопили горе нам горе. А в это время Кришна и Арджуна обнимали Бхимасену и не заявили о своих притязаниях на престол, мешающих людям жить в мире. Это интересно, что у демонов нет мира в уме даже. Нет такого, понятия внутри. Внешне понятие есть, то есть не трогать друг друга, так скажем, пока. Называют миром. Давай вот сейчас, ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю. Договорились? Да, это мир называется. То есть они о мире понятия вообще не имеют никакого. Они себя считают выше других, богаче других, умнее других. Даже когда видят, что кто-то богаче их и умнее их, все равно я умнее, все равно я богаче. Я буду богаче, я буду умнее. Как я стану умнее и богаче или сильнее? Если я уничтожу этого человека, кто конкурирует со мной. Любой, кто вступает с ним в соревнования, становится врагом. Любой человек. Просто соревнование. Сразу враг. Мира понятия нет такого. Если они ссорятся для того, чтобы именно вот унизить или уничтожить друг друга, не для того, чтобы прийти к миру. Это демоны. Поэтому он немедленно послал за сыном Джарасандхи, которого звали Сахадев, и, соблюдая все церемонии, попросил его занять трон отца и мирно править царством. Господь Кришна – владыка всего мироздания, и Он хочет, чтобы все люди в Нем жили мирно, памятуя о Кришне. Возведя Сахадеву на престол, Кришна освободил всех царей и царевичей, безвинно заточенных Джарасандхой в темницу. Так в книге Бхактивиданты «Кришна – Верховная Личность Бога» заканчивается глава 72 «Освобождение царя Джарасандхи». Мы еще немного почитаем. По этой теме есть какие-то вопросы? По этой игре?
Да, у меня есть. Хорошо, вот интересно, вы рассказали вот этот момент, когда войны, когда вот эти враги, да, которые сражаются, они в какой-то момент могут остановиться, пойти там пообедать, там, чай попить вместе, там, пообщаться, поизучать друг друга. Почему так получается, что в наше время мы можем преданные могут между собой поссориться, поконфликтовать, и какие-то там трудности возникнут. И это приводит к тому, что они вообще там не общаются друг с другом, отношения там чуть ли не разрываются, они отдаляются друг от друга. Почему так происходит, что с нами произошло за это время, и так, когда в те времена...
То, о чем ты говоришь сегодня, это эмоциональная сила чувств такова. Эмоциональная сторона. А шастры говорят о дхарме. Высший уровень. Эмоциональная сторона тоже есть, но Дхарму исполняют вместе с ними. Дхарму люди поддерживают вместе. Если даже иногда есть неприятности какие-то между нами происходят, дхарма нас держит вместе. Например, человек ходит на работу. Это его обязанность дхармы, так сказать. Пример. На работе тоже бывают разногласия с начальством или с подчиненными, или друг с другом. Тоже могут быть конфликты. Ну а человек же все равно выходит на работу. Дхарма. Так мир поддерживается. Если бы дхармы не было, все бы распалось сразу же. Если были бы только эмоции. Все бы кончено было. Кришна говорит, если бы я не исполнял свои обязанности, миры были бы все разрушены. Никто бы не общался друг с другом. За малейшую обиду люди бы отворачивали друг от друга и все. Это как в семье. Муж и жена много друг друга доставляют беспокойств, не так ли? Но у них ответственность за семью, за детей, за воспитание. И они все равно продолжают вместе и ищут какой-то выход. Путем дхармы они превосходят эту вот эмоциональную, чувственную сторону. Уровень. Это низкий уровень. Чувственный уровень – самый низкий уровень. Если он усиливается, это трудно становится. Быть вместе, делать что-то вместе, хочется сбежать. Когда нельзя сбежать, бывает настолько сильное потрясение эмоциональное, что человек, не найдя выхода, совершает самоубийство. Такая сила чувств. Как люди привязываются друг к другу сегодня тоже, как потом они страдают, когда разрываются привязанности. Сегодня это ужасная картина. Ужасная. Дхарму потеряли люди. Не знаю, зачем жить, если нет этих чувств. Какой смысл жизни у них? Нет Кришны, нет этого.
Непосредственно, ну, как раз таки правильным образом решать вот эти вопросы или нет? Вот просто как Прабху задал вопрос, что с преданными это происходит. Понятно, что преданные на разном уровне находятся, но тем не менее, как бы Кришна дает разум для того, чтобы вот эти вопросы тоже решать. Ну, то есть в общей, которые помогают как бы в мире и согласии жить, и помогают как бы приближаться к Господу ближе.
Цель помогает. Мы же хотим достичь цели. И чтобы достичь цели, нужно двигаться. Двигаться вместе. Что поодиночке мы не можем достичь цели. Чтобы двигаться, нужно быть вместе. Духовно продвигаться. Ради цели мы можем поддерживать это единство. Если у нас есть стремление к высшей цели. Насколько мы устремлены к высшей цели, настолько мы сильны в дхарме. Если такой высокой цели нет, то зачем все это терпеть? Я брошу это, пойду займусь чем-то другим.
А вот если было такое высокое искусство боя, ну то есть они понимали дхарму, тогда почему произошел вот этот инцидент с Акимани? Почему столько воинов пошли на него одного?
Да, это была адхарма. Да, это уже пример адхармы, да. Это как раз пример, как проявлялась адхарма. Она же раньше не проявлялась, как вот можно было. Были подданы у Джарасандхи, он был царем. Они его почитали, потому что он заботился о подданных. Они не видели в нем какой-то проблемы. Но он конфликтует с Кришной, но это другое дело, но о нас он заботится. Ведическую культуру поддерживает, сам следует, браманов почитает. Он заботился. И Дурьотхана хорошо тоже управлял царством, когда был царем. Они умели управлять. И люди могли понять, а где же проблема? Какая разница, кто управляет? Этот экономику нам дают, этот нам экономику дают, и так, и так. Но только браманы понимали, что Юдхиштхира должен управлять. Браманы осознавали это. А с материальной точки зрения есть хорошие правители, материалисты. Поэтому в истории с пандавами прошли годы целые, их изгнаний, там, этих лишений. И в этом процессе отношений проявлялась адхарма больше, больше, больше со стороны Дурьотхана. Она стала проявляться. На Курукшетре она полностью проявилась. Адхарма стала очевидной, что это адхарма, что это представители безбожия. Что до этого это было скрыто. Непонятно было. Как в человеке говорится, вроде порядочный человек. В трудную ситуацию попал, оказался предателем. Или лицемером, или оскорбителем, или клеветником. Видите, адхарма проявилась тут. А так не видно было. Мы берем с вами большую ответственность в исконе, смотрите, что-то делать. Тут все проявится, все наши качества, и духовные, и демонические, все выйдет наружу. Тут мы сами сможем понять, кто я вообще есть такой, сам себя понять смогу. На пути дхармы я должен познать себя до конца. Отказаться от своих этих дурных анартх. Очистить сердце свое и так далее, предаться Кришне. Если нет процесса, как распознать, хороший человек перед вами или плохой? Относительно, кому-то нравится, кому-то не нравится, знаете, дело вкуса. Так люди и живут в этом невежестве, в своих вкусах. Да кто с ними может работать? Кришна с ними работает, не мы с ними работаем. Мы просим Кришну. Мы привыкли сами все работать. Это кармическое представление, работать с анартхами. Но как вы с ними будете работать? Они с вами работают, простите. Вы под их контролем. Не считайте себя, вот, так сказать, Ишварой. Работать с анартхами. О! Работяги. Ой-ой-ой.
Нет,
ну
жизнь трудная.
Менталитет бодрый, я понимаю. Мы немножко почитаем. Глава 73. Господь Кришна возвращается в Хастинапур. Цари, которые Господь Кришна освободил после смерти Джарасандхи, были правителями разных стран мира. Джарасандха обладал таким могуществом, что одержал победу над 20 800 царями и царевичами. Он заточил их в горной пещере, превращенной в крепость, и держал там в течение долгого времени. Когда по милости Господа Кришны цари были освобождены, они выглядели очень жалко. Их одежда превратилась в лохмотья, а лица высохли, потому что в этих условиях цари не могли заботиться о своем здоровье. Они совсем обессилели от голода, и их тела утратили красоту и сияние. Долгое заточение привело к тому, что руки и ноги их ослабели и не могли действовать. До такого состояния они дошли. Все они великие преданные при этом. Как выясняется, все они великие преданные, дошли до такого состояния. Как вам? Пример преданных, которые уже ни руки, ни ноги не работают. Да, прошли такие трудности. Собственно, для этого Кришна и пришел туда, к Джарасандхе. Не только Раджасу и Яги, две цели было. Они совместились вместе по совету Удавы. Были две просьбы. Когда Кришна был в Двараке, в зале собраний, то пришел посланец. Нарада Муни пришел, сказал, что Юдхиштхир предлагает тебя в Хастинапур. Планируется Раджасу и Ягья. Для тебя он все это делает. И Кришна не мог отказать Юдхиштхире. И приехал посланец от этих заточенных царей Джарасандхи с посланием, с просьбой освободить их, поскольку они полностью предались Кришне. И Кришна тоже должен был выполнить эту просьбу, потому что эта просьба была искренняя. И он спросил, что будем делать? Куда сначала, как? Говорит, да, сначала нужно завоевать мир, а затем проводить Раджасу и Ягью. Так ведь Удава сказал? Значит, сначала нужно победить всех царей, убить Джарасандху, а потом мы совершим Раджасу и Ягью. И Кришна согласился. Итак, он убивает Джарасандху с двумя целями – совершить Раджасу и Ягью и освободить царевичей. Но, страдая в плену Джарасандхи, цари все время думали о Господе Кришне. И сейчас он предстал перед ними как верховная личность Бога Вишну. Они увидели, что цветом божественное тело Господа напоминает молодую тучу. Его удлиненные глаза напоминали лепестки лотоса, а лицо было озарено улыбкой и дышало вечным счастьем и покоем. В ушах у него сверкали серьги в форме акул. На голове красовался шлем, усыпанный драгоценными камнями. Жемчужные ожерелья и браслеты на теле Господа сияли божественной красотой. На груди Господа сверкал драгоценный камень Каустубха и висела чудесная гирлянда из цветов. Да, после всех перенесенных мук цари и царевичи увидели трансцендентную красоту Господа Кришны. Они не могли наглядеться на Него. Глазами они будто пили нектар, струящийся от Его лица. Языками словно касались Его тела, ноздрями вдыхали Его аромат, а руками обнимали Господа. Ну, похоже, да? Как в Чайтанья Чаритамрите описывается. Также любовь к гопи. Вот это любовь к Богу. Она обладает силой, когда устремляются все органы, все чувства на Кришну одновременно. Одновременно. Поэтому ум останавливается. Он больше не может руководить. Потому что он Говинда. Он управляет чувствами. То есть спонтанно это происходит, не осмысливая ничего. Здесь пока до ума не дойдет, мы не чувствуем, не осознаем. Но есть трансцендентные чувства, которые совершенны, не локализованы, а совершенны. Чувствовать означает также осмысливать, также и обладать разумом. На духовном уровне нет разницы. И у Кришны такие чувства, которыми наделяет преданных. Созерцая верховную личность Бога, они смыли с себя все грехи и потому смогли безраздельно предаться лотосным стопам Господа. В Бхагавад-гите сказано, что пока человек не очистится от всех последствий своих грехов, он не сможет полностью предаться лотосным стопам Господа. Увидев Господа Кришну, цари забыли обо всех выпавших на их долю невзгодах. Благоговейно сложив ладони, они вознесли Господу молитвы, проникнутые преданностью. Вот такая судьба была у этих царей. Они расскажут, они уже понимают все, все причины и следствия уже понимают, уже они очищены сейчас. Поэтому они могут все сами о себе рассказать. Есть момент жизни, когда мы нуждаемся, чтобы нам кто-то рассказал о нас, что мы себя представляем, кто мы вообще такие. Мы к друзьям обычно идем. Если о друзей не можем понять, кто же есть, друг, враг, хороший, плохой, жизнь запутана, сложностей много у меня, я иду к психологу тогда. Кто-то к психиатру, но психологи сейчас берут эту функцию мирские, рассказывать о людях или астрологи. Рассказывают, кто ты, вот, под каким ты влиянием, какие у тебя качества, черты, характер, будущее и так далее. Что, к чему ты склонен, человек не знает ничего, обусловленный. Пока от кармы не освободился, он понятия не имеет о себе. Он пытается действовать спонтанно, но в отсутствии разума он совершает постоянные ошибки. Но когда человек очищается, как здесь говорится, от кармы, он все видит уже сам. Он уже понимает, почему он царем был или есть, почему Джарасандха пленил его, почему он долгое время находился в таком положении. Он начинает все это осознавать. И они сами об этом сейчас все расскажут Кришне. Кришна ничего их не упрекнет ни одним словом. Он просто им даст разум. Поэтому в культуре общения вайшнавов меньше всего упреков должно быть, больше проповеди. То есть нужно друг другу давать знания, стараться просвещаться вместе. Например, старший, он обучает младшего, он проповедует, он не просто упрекает, где его недостатки, а обучает, дает разум. Равные преданные тоже читают вместе, обсуждают, что делятся реализациями, общаются тоже, чтобы разум развивался. Меньше упреков нужно, больше знаний. О, возлюбленный Господь Кришна, личная, верховная личность Бога, повелитель всех полубогов, ты немедленно избавляешь от страданий своих преданных, которые целиком доверились тебе. О, Господь Кришна, о, вечный Бог духовного блаженства и знания, ты бессмертен, и мы в глубоком почтении склоняемся к твоим лотосным стопам. По своей беспричинной милости ты освободил нас из плена Джарасандхи, и теперь мы молим о том, чтобы ты вызволил нас из темницы материального бытия, из плена твоей иллюзорной энергии. Помоги нам вырваться из нескончаемого круговорота рождения и смертей. Мы достаточно настрадались, поглощенные мирской жизнью, и, вкусив ее горечь, стали искать прибежище у твоих лотосных стоп. Даруй же нам свою защиту, возлюбленный Господь, сразивший демона Матху. Теперь нам ясно, что Джарасандху не в чем винить. Это мы слишком возгордились и, возомнив себя царями, и по твоей беспричинной милости потеряли свои царства. Правитель, который чересчур гордится данной ему властью и могуществом, не способен осознать свою истинную духовную природу и обрести вечную жизнь. Под влиянием твоей иллюзорной энергии такой царек преисполняется гордости от сознания собственного величия и уподобляется глупцу, которому мираж пустыни кажется оазисом. Недалекие люди считают, что материальные богатства могут их спасти. Поглощенные погоней за удовольствиями, они тешат себя надеждой на то, что будут вечно наслаждаться в материальном мире. О Господь, Верховная Личность Бога, мы должны признаться, что прежде кичились своими земными богатствами. Обладание ими пьянило нас. Мы завидовали один другому, соперничали, сражались за верховное верховенство, принося в жертву жизни наших подданных. Вот что они говорят о своей прошлой деятельности. Сами. Никто сейчас им не указывает на это. Никаких обвинений. Почему? Долгое время они находились в заточении и развили смирение таким образом. Так же, как, говорит, опьянило богатство нас, и власть опьянила нас. Мы кичились, да. Но за счет чего мы имели эту власть? За счет эксплуатации своих подданных. И мы использовали их жизнь и жизненную силу. Даже не замечая этого. Так же, как Налаковарма Негрива, они были опьянены своим богатством. И тоже долгое время попали в формы жизни деревьев. Долгое время. Во Врадже они родились деревьями, выросли там. То есть, как мы видим, чтобы развить, вот освободиться от аханкары, нужно немало времени. Это процесс трудный для человека. Ну, здесь вот это слагается в истории этот процесс. У нас тоже в жизни этот процесс будет историческим. Истории какие-то будут в нашей жизни. Мы попадем в ту историю или другую историю. Но Кришна нас поведет таким путем, чтобы рано или поздно мы освободились от аханкары. И увидели Верховную Личность Бога, а не себя на этом месте. Такова болезнь власть имущих. Стоит царю приумножить свои богатства, как у него возникает желание покорять другие страны, развязывая против них войны. А крупные предприниматели стремятся стать монополистами своей области. Движимые честолюбием и ослепленные материальными богатствами, люди вместо того, чтобы стремиться к сознанию Кришны, сеют вокруг себя беды и мешают другим жить в мире. Так они забывают о том, что истинная цель жизни обрести милость Господа Вишну, Верховной Личности Бога. Ну, здесь мы можем остановиться. Эта глава не закончена, 73-я. Прежде чем Кришна возродится в Хастинапур, вот тут у него встреча с этими царевичами, которые обратились с просьбой, он выполняет их просьбы. Является перед ними, освобождает их. 20 800 царевичей, царей. Будут какие-то вопросы, дополнения?
В YouTube есть вопросы. Как Кришна, дорогие преданные, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Вы говорили на днях, что если человек видит Бога безлично, то все вокруг для него проявляется безлично. Что значит видеть Бога личностью?
Если мы ищем что-то ценное в жизни, а мы ищем что-то ценное, или самое ценное, даже кто-то ищет, то мы должны знать это. Что же такое самое ценное? Это личность. Это личность. Как мы это оценим? Ну вот я вижу разных людей, да, разных живых существ. Хорошо, они личности, я соглашусь, они индивидуальности, они живые. Но что там ценного, скажите? Я не вижу много ценностей в этих личностях. Вот в чем моя проблема. Почему? Ну, факты, они обусловлены, смотрите, у них много недостатков. Люди не могут жить в мире, у них дурные привычки, ну и так далее, и так далее, и так далее. Я могу перечислять это много тут. Весь мир сейчас заполнен океаном пороков. Это все от ваших личностей. Где же ценность? В чем ценность? И тогда я вижу единственную ценность в себе самом. Вот что происходит, видите? То есть для меня люди становятся массой просто какой-то, с которым сотрудничаю, но только для себя, не для кого-то еще. Но если я, то, конечно, моя семья, я и мое, понятно. Но большей частью для своей славы я действую, для своей выгоды действую. Это персональный подход. Жизни. Чтобы оценить личность, нужно сначала познать Бога. Потому что по телу мы не можем увидеть личность. Как раз оно искажает личность. Это искажение личности. Физическое, материальное тело, покрытие личности. Так же, как по одежде мы можем тоже понимать человека, но не полностью. Нет. Можно ошибиться. Также душа – это же вечная частичка Бога. И в этом ее ценность. Это великая ценность. Но как познать эту ценность? Вот мы и пытаемся этим путем сознания Кришны познать ценность души, личности. И если мы сможем понять, что душа – цена, на самом деле, поймем эту цену, мы будем распространять духовные знания, чтобы люди обрели, осознали эту душу. Почему о Боге нужно говорить, а не о человеке? Потому что Бог не обусловлен. Он есть чистый дух. У него нет ничего материального. Когда мы игры Кришны или его слова из Бхагавадгиты изучаем, там нет ничего материального. Вот поэтому, говорится, нужно у Бога учиться, чтобы освободиться от этих вот тисков материи. А Бог, значит, если мы учимся, значит, он должен говорить, учить, он учитель, он личность. Еще есть?
Хари Кришна, мои поклоны. Вы сказали, Рамачандра дал благословение Бали, что он убьет его в следующей жизни. Какое воплощение убил Бали в будущем и кем он был в этой жизни?
Вали, да? Как вопрос, в каком воплощении он убил Господа Кришну?
Да. И в этой жизни.
А, так это же связано с уходом Господа Кришны. Это охотник Джара. Он стал этим охотником Джара, я слышал. Из Рама-лилы он перешел в Кришна-лилу потом. Этот охотник охотился на оленя, и вот он увидел стопу Кришны, перепутал ее с головой оленя, и выпустил стрелу, попал в пету Господа. И когда он увидел, что он сделал, что он пустил стрелу в Господа, он увидел его в четырехрукой форме, Господь явился ему. Он был в ужасе, он просил прощения, он каялся, он упал к стопам Кришны. Кришна говорит, нет, все справедливо, потому что в прошлой жизни я тебя убил из-за укрытия, как охотник. И в этой жизни ты стал охотником и убил меня в пету. В пету же никого не убивают, но Кришна так ушел.
Влад, подскажите, где в практике преданного служения граница между верой в себя и где верой в Кришну? И нужно ли вообще верить в себя?
Верить в себя, Рупа Госвами описывает, как уверенность в своих поступках. Уверенность в своих поступках. Если мы руководствуемся священными писаниями своих поступков, нужно это делать уверенно. В этом смысле. Не то, что просто в себя верить, да, в любые свои поступки, в любые свои мысли. Нет, так, ошибку совершим. Верить нужно в шастры, в Кришну, садху, так? Если мы руководствуемся их наставлениями, то нужно быть уверенным в этих поступках. Вот об этом речь идет.
Вишвапала Катас. Какую анарху препятствие олицетворяет Джарасанха? И должны ли мы сначала сами сражаться 28 дней, а потом обращаться к...
Кто-то помнит? Или можно найти в интернете? Джарасанха, какую анарху олицетворяет, если вообще есть связь между этим? Но в высокомерии точно, потому что Кришна побеждал 18 раз. На 18-й избежал поля битвы, и Джарасандха считал, что Кришна трус. Хотя 18 раз он его пленял и отпускал на свободу. Это высокомерие. Это великое высокомерие. Еще какие вопросы?
Александр Лысый, Хари Кришна, ваша милость. Прабхупада, комментируя Шримад Бхагаватам 3.17.22, пишет, асуры, как правило, отличаются могучим телосложением и потому обладают ясным умом и небывалой силой. Полубоги не такие, и объясните, пожалуйста, связь телосложения и ясности ума.
Полубоги, они тоньше устроены. Они тоже сильны, они, наверное, в равной степени сильны, великие демоны, великие полубоги. Угу. Даже были такие демоны, с которыми Брахма не мог справиться. Даже были такие демоны, с которыми Господь Шива не мог справиться, как Врикасура, да? Обманул Господа Шиву. Поэтому их могущественны те и другие. Две такие силы существуют, да, противоборствующие в материальном мире. Божественные, демонические. Но сила полубогов, она основана на сатва-гуне. А сила демонов на раджа-гуне. Поэтому уступают. Почему? Потому что сатва-гуна связана с Богом, а раджа-гуна не связана с Богом. Только по этой причине полубоги побеждают. Поэтому а боги говорят «Индрарив якулам локам» Мридаянти Юге-Юге. Он приходит из века в век как враг врагов Индры. Враг демонов. В таком обличии приходит. Ну, потому что полубоги в сатва-гуне по этой причине.
Галицкая Наталья. Хари Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, чему нас учит эта лила?
С тарями? О, там много потрясающих вещей можно обсудить. На каждом шагу там мы можем извлекать уроки нравственности, там, преданности, милосердия Господа, вот, отваги и преданности пандавов. На каждом шагу это все пронизано. Но суть в чем, что эти 20 800 царей, они обрели эту милость, да, увидеть Господа воочию. Осознав все свои греховное прошлое, осознав все греховное прошлое и прославляя Господа при этом. Это самое великое достижение, которое человек может сделать в своей жизни. То есть признать все свои недостатки прошлых жизней, все свое безбожие прошлой жизни и прославить при этом Бога нужно. Неочищенный человек никогда не сможет прославить Бога. Если он скажет, вот молись Богу, он пойдет молиться Богу. Но если что-то не по нему в жизни, он обвинит Бога в этом. Такой человек никогда не увидит Бога. Он просто обвинит Бога, или преданных обвинит, или наставников обвинит. Или государство обвинит, там, не знаю, кого угодно обвинит. О себе речи нет. Как же Расанха? 18 раз был побежден Кришной. И даже этого не заметил. Заметил только одну вещь. Кришна 18 раз покинул поле боя. Трус. Тем не менее, Джарасандха увидел Бога, видите? Как демон. Как демон увидел Бога. Не прославляя его, конечно. Но Кришна милостив, что даже демоны, которые погибают от его руки или в его присутствии, получают освобождение. Поэтому Кришну есть за что прославлять. Вот эти цари, видите, достигли такого уровня. В заточении, в тюрьме они находились долгое время, потеряли здоровье. Все, чем они гордились, они потеряли. Красоту, здоровье, богатство, красивые одежды, царство. Всего лишились. При этом они не обвинили в этом Бога. За что, да? Не спрашивай.
Ильшат Ильяса, закономерность ли?
Не привязывайся к тому, к этому еще. Ну, если ты откажешься от сражения, потеряешь себя. Вот в чем проблема. И Бога, мы не смогли бы развивать это движение. Никто бы не смог это сделать. Бога происходит. Об этом говорите. Но. И постепенно люди приближаются к этому знанию. Потому что они его уже принимают. Имейте терпение. Кто-то сразу приходит в ИСККОН. Кому терять уже нечего, да? Так говорят. Кому терять нечего, идет в ИСККОН. В 90-х годах много пришло преданных в ИСККОН. Потому что многие оказались выброшенными, никому не нужными системе. Поэтому огромное количество преданных пришло именно в то время. Сейчас меньше приходит на этой почве. Сейчас на другой почве мы людей привлекаем тем, что тут есть знания, есть глубокая психология личности, есть вот ценности вот эти вот мы открываем. Эти люди уже другого склада приходят люди к нам. А люди сокращали, знаете, люди остались без работы, без идеологии, без партии, без коммунизма, во что не верили, понимаете, они были разбиты, жизнь была разбита, а они приходили в ИСККОН сразу же. Многие приходили, потому что надо жить негде и работать негде, лишились всего. Они жили в ашрамах, книги распространяли, ели просады, были счастливы. Сейчас в это время нет, по-другому все.
Лариса Карлай, Хари Кришна, примите мои поклоны. Подскажите, пожалуйста, как правильно мотивировать духовную жизнь? Кришна хочет, чтобы я попала в духовный мир, поэтому я делаю или я хочу в духовный мир?
Это тебя надо спросить, хочешь ты или не хочешь. Кришна, это понятно, хочешь, чтобы мы были в духовном мире, поэтому тут к тебе вопрос, не ко мне. Хотя бы делай вид, что хочешь. Уже как-то Кришне будет приятнее.
Никита Семируник. Хари Кришна, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, нужно ли делить людей на преданных и непреданных?
Это трудно. Задача, знаете. Утром эта карри этого не делает. Это не рискуйте. Таким образом, это большой риск. лучше делить людей так, как Ишипанишат. Вот есть в невежестве, да? А есть люди не в невежестве. В большем невежестве, в меньшем. Может быть, так лучше будет, легче. Потому что мы проповедуем людям, которые, ну, не знают, да? Вот мы должны видеть. Вот они не знают, они в невежестве. Что мы делаем? Мы проповедуем. Мы не ставим этот вердикт. Преданный, непреданный. Большой риск ошибки. Это очень трудно понять.
Хари Кришна, как победить жадность?
Жадность? Да, да, надо победить жадность. Вот эта мантра есть специальная. Хари Кришна мантра, но еще есть одна мантра Ишипанишат. Первая мантра Ишипанишат, читайте ее. Читайте, если вы хотите работать, да, со своей анартхой, как вот у нас есть такие работяги, которые умеют работать с анартхами. Если вы хотите работать с этой жадностью, то читайте вот эту мантру Ишипанишат. Ишиваси дам сар вам. Все принадлежит Богу. И по милости Бога вот мы сможем. Жадность — это некая такая часть нашей силы, да, уходит туда. Она хватку имеет, держит. Наша сила уходит в эту сторону. Когда вы читаете Ишиваси дам сар вам, постепенно хватка расслабляется. У вас появляется больше силы, в другом месте переходит. Начинаете интеллект направлять на Кришну и начинаете понимать что-то. Просто немножко отпустив жадность, уже больше понимаете в этой стороне. Чем крепче вы держитесь жадностью, тем меньше вы понимаете истину. Сила сюда уходит. С интеллекта уходит, значит, в эту сторону. Мы хотим от чувств отрывать силу жизненную в интеллект. Вернуть душе туда. Поэтому вспоминайте, кому все принадлежит. У меня здесь ничего нет. Я одному преданному сказал как-то. Ну, хороший преданный. У нас с ним такие дружеские отношения. Поэтому я говорю, слушай, ведь про тебя преданные сказали, что ты жадный. Он, да, да, я жадный, жадный. Я знаю, что я жадный, да. Но если я не буду жадным, у меня денег не будет. То есть человек не знает, да, как быть вот. Вроде я понимаю, что жадный, не хочу быть жадным, но если я не буду жадным, я деньги потеряю. Вот как? Не потеряв деньги, да? Освободиться от жадности, вопрос. Это сознание Кришны, этому нужно научиться. Вы думаете, тот, кто отдал все деньги, становится не жадным? Не обязательно. Он рассчитывает получить больше, вкладывая куда-то. Это не обязательно так, поэтому нужно учиться. Нежадный означает что? Щедрый. Правильно, вот что нужно развивать. Добродетели, доброту, щедрость. Тогда и вы будете одновременно и богатым, и нежадным.
Так, еще один длинный вопрос. Так как Аджамила произнес имя Нарайны, то Господь дает ему освобождение. Но ведь Аджамила был грешником, и в момент ухода, несмотря на то, что произнес имя Бога, у Аджамила остановилось...
Как? По моему основанию признают человека безгрешным, если у него полно материальных желаний, много грехов, совершенных в жизни. Нам абхаз святого имени. Об этом там речь идет. С точки зрения наших грехов и поступков, и желаний материальных. Мы никогда не можем освободиться из материального мира. Мы нитья бадха. Никогда. Пока не получим милость. Как раз история об этом. Поэтому вы правы, как это возможно было? Ответ нам абхаз. Святое имя Кришны. Последний вопрос.
Хари Кришна Гуру Махарадж, примите мои поклоны, пожалуйста. Что делать, когда не чувствуешь себя способным продолжать путь?
Когда не способен продолжать путь, нужна помощь. Общаться с преданными нужно. Например, если у вас ну, какой-то упадок, депрессия случилась, да, несчастье какое-то, вот, чувствуете себя плохо, обессилены. Это время означает, дается для того, чтобы осмыслить свои поступки, прошлые, свои намерения, ну, себя, да, проанализировать себя, может быть. не только себя, а проанализировать вообще вот мир, в котором мы живем, и общество, в котором мы находимся, с преданными наши отношения проанализировать, как мы пришли к такому состоянию, да, с одной стороны. А с другой стороны, чтобы это трезво проанализировать, нам нужна поддержка. Поддержка. Если вы не совершаете оскорблений, если вы не совершаете оскорблений, то это несложно. Просто не нужно ничего делать, просто слушайте лекции, готовьте просад, ешьте, отдыхайте, общайтесь с теми преданными, с которыми приятно общаться, возьмите как бы паузу такую и повторяйте мантру сколько можете. Если вы сейчас не можете 16 кругов даже повторять, вам так плохо, можете поехать там, не знаю, со временем во Вриндаван, просто там пожить даже, просто там спать даже можно, если вы так устали. Но если вы аппаратки совершаете, я не знаю, тогда сложно будет. Тогда общение прервется у вас, вы не сможете общаться с преданными. Вы не сможете повторять святое имя, вы не сможете даже предлагать пищу на алтаре. Вы ко всему потеряете интерес. Тогда болезнь тяжелее лечить, такую болезнь. Нужно много времени. Если нет оскорблений, я не вижу большой проблемы. Скорее это как депрессивная усталость, может быть, или разочарованность в чем-то. Ничего страшного. Делайте то, что можете, общайтесь с преданными, восстановитесь. Аппаратки труднее лечить, потому что связь может разорваться, и вкуса нет, и тут ничего не сделаешь. Тут уже на Кришну полагаемся, когда и как человек вернется. От тяжести аппаратов тоже зависит. Скорее всего, если вы уже теряете силы, то да, есть какие-то аппаратки тоже, скорее всего. Наверное, неосознанный, скорее всего, как судя по вопросу. Это пройдет. Это как, знаете, такая болезнь, которая проходит сама по себе. Не хроническая болезнь. Ну, насморк там, ну, почихал, покашлял, ну, пройдет. Но проанализируйте, подумайте, осмыслите себя, свои поступки. Это хорошо. Всем спасибо.